Руины и кофе. Вот так, незамысловато.
Да, и классные картиночки, я бы добавил еще. Картиночка.
Д на обложке. Здесь, как можно понять из названия, есть как минимум два слова. Это руины и кофе, а еще там есть слово сон.
Рик, получается.
Ох уж эти аббревиатуры. Здесь вы играете детьми, и вы живете в мире, где есть такие древние могущественные руины, и в которые иногда приходят странные взрослые искатели приключений, которые вечно попадают в какие-то неприятности, и вы, значит, их периодически спасаете, раскрываете всякие прочие тайны волшебного мира и кофе готовите. Куда же без этого? Здесь прямо сказано, что здесь фокус на таких вот добрых приключениях. Здесь, несмотря на то, что есть искатели приключений, которые залезают в руины, они там не... С ними не происходит то, что обычно происходит с искателями приключений, которые залезают в какие-то руины.
Про механики, если говорить, то сначала здесь принципы игры есть, что мы помним, всегда полезно. И, ну, вставая персонажи, вы выбираете один из шести архетипов, каждый, который определяет склонность персонажа к чему-то. Ну, там, чародей увлекается магией, да? Ну, стандартные вещи какие-то. А у вас есть способности какие-то и навыки.
Это, в общем-то, Year Zero. Игра построена на движке Year Zero, она сама об этом говорит.
Да. Ну, естественно, чтобы получить успех, вам нужно бросить сумму кубиков в навыки и способности, и каждая шестерка будет успехом.
Но каждая дополнительная шестерка позволит сделать что-нибудь еще сверху. Вот. Соответственно, если вы играли в какой-нибудь Year Zero, там, Кориолис, Мутанты и прочие неповторимые оригиналы, то здесь вы будете как дома. Увидите все знакомые вам механики.
И даже бросок D66.
Да. И даже механики в виде фаз игры, как, например, в самих мутантах, и механики прокачивания вашего кофейного магазинчика, который у вас есть в этом мире.
О, это ж как оно в мутантах называлось?
А в мутантах это был ковчег, а у вас кофейный магазинчик.
А у вас ковчег.
Через F, да?
Да, и там в конце К еще можно.
Ей, отлично. Почему поиграть? Если вы хотите играть вот в такие, как по мне, добрые приключения, где там без смертей, без какого-то там реалистичного насилия, если вот хочешь что-нибудь такое на движке Year Zero, то...
Да-да, Year Zero не то чтобы плохая игра, ну, система. Я бы не назвал ее хорошей, но и плохой я назвать ее тоже не могу. То есть это испытанный временем, проверенный, явно работает.
Причем здесь не просто взято просто ядро Year Zero, нечто вроде у вас есть характеристики, у вас есть способности, и все. Здесь еще есть про магазинчик ваш, здесь есть про фазы игры. То есть сказать то, что здесь просто есть какой-то фундамент и все, и больше не и идея. Но здесь вот автор постарался побольше и еще домазал сверху тоже вещей. Хотя они из Year Zero, но здесь они в тему, как по мне.
Ну да, что можно поменять в Year Zero, чтобы было лучше?
Ну это неповторимый оригинал, я не знаю, что можно менять.
Это же сложно получается. Что мы там говорили? А тут есть, интересно, ход договориться?
С козырей заходишь.
Да-да-да. В общем, если тут нет ухода договориться, то извините, но нет.
То его нужно добавить, да?
Да, его нужно добавить. Если он есть, то его нужно изменить.
Серебряный век.
Перед нами просто газета начала 20 века.
С ключевыми словами «сон», «долг» и «кофе». Это детективная настольно-ролевая игра с элементами психологического триллера.
И с буквами «ять» в словах.
Здесь действие происходит в альтернативном мире России. Это 40-е, по-моему, годы 20 века, но император все еще с нами. Большевиков не случилось. И здесь у нас такой, я бы сказал, это такой Вессен, только в декорациях Санкт-Петербурга с твердым знаком на конце.
То, как бы, ну, слушай, прикольная эстетика, на самом деле. Я не знаю, почему-то в последнее время, мне кажется, она стала набирать некоторую популярность, вот такие вот вещи. Он, наверное, всегда был чем-то на слуху, скажем так. Но в последнее время я все чаще начинаю встречать вот подобные.
Ну, я не то чтобы против.
Оно, знаешь, оно всегда прикольно смотрится. Не знаю, это же такое что-то стимпанковское должно быть в моей голове, чтобы там паровозы такие дымящие ездили.
Немножко поздновато, так как
40-е
годы 20 века.
Но ничего не мешает ей ехать коптить паровозу, и чтобы там снежок валил, и все это дело в прекрасном позолоченном Петербурге. Хорошо же.
Тут, несмотря на то, что я сказал, что Вессен в декорации Санкт-Петербурга, тут все-таки не Year Zero используется, здесь используется свой механ.
Да, здесь у вас у персонажей есть три характеристики, а также образ и сущность. Образ — это род деятельности, а сущность — всякие сверхъестественные штуки.
Да, здесь вы играете за таких секретных, нечто вроде людей в черном, это такой секретный отдел секретного отдела, который занимается тем, что исследует всяческие проделки нечистой силы. Проделки бывают очень разнообразные, потому что тут нечистая сила может быть довольно разнообразной. Так как в этом мире периодически встает такая красная луна, она даже на обложке там есть, и вот в этот момент происходят всякие не очень хорошие вещи с людьми, и не только с людьми. И вы, как тайные агенты тайного агентства, замечательно, скорее всего, с этим как-то расправляетесь. Но при этом у вас есть все-таки еще ваша обычная, скажем так, жизнь, так как вы не постоянно этим занимаетесь. Вас просто иногда вызывают, и что-то нужно делать.
Что у нас теперь странно? Люди в черном занимались этим, как основным видом деятельности.
Ну да, и в том же Вессен это тоже ваш основной вид деятельности. Здесь вот это не совсем так.
Сложно совмещать, я думаю. Возвращаясь к механике, у персонажей есть способности, каждый раз, когда вы проходите какую-то проверку, вы бросаете 3 шестигранных кубика, и нужно выбросить меньше текущего значения характеристики. И независимо от результата вы забираете 1 очко из своих способностей. Не способностей, а вычитаете из характеристики стоимость способности.
И еще из забавного, здесь есть небольшой монстрятник, если это так можно назвать.
И он славянский.
Да, там есть лихо одноглазые, например, и всякие вот такие вот замечательные существа. А еще у вашей сущности, которая сверхъестественная, есть всяческие ритуалы, и они тоже есть достаточно забавные. То есть это не просто заклинания, которые вы такие: ух, я сейчас сколдую сейчас из книжки прочитаю. Здесь может быть то, что там вам нужно там какое-нибудь зеркало куда-нибудь поставить или взять там голову покойника, что-нибудь с ней сделать, что тоже достаточно забавно. Нет просто такой: ух, я просто сколдую. Что бы мы поменяли?
Непонятно, почему это Серебряный век, если это 40-е годы это написано.
Я бы, если честно, добавил бы чуть больше информации о том, как приключения составлять. Потому что говорится, у вас есть концепция. Здесь еще есть прямо пример приключения. Если только, на основании этого примера что-то пытаться воспроизвести.
Прикольно, кстати, сделан этот монстр, написано не в таких этих рамочках, что-то околославянское такое. Выглядит хорошо.
Да, это такой карманный бестиарий товарища Распутина.
Ох, товарищ Распутин в одном словосочетании.
Тепло, да, и разозлил всех сейчас. Но он там называется «Карманный справочник борца с чудовищами Григория Распутина». Тут непонятно, Григорий Распутин — это тот, кто составил справочник, или Григорий Распутин — это борец с чудовищами. Но на самом деле это может быть и то, правдиво.
Ну да, я бы все-таки перенес немножко назад, не 40-е годы, а еще раньше.
Да, мне кажется, лишним бы это точно бы не стало. Было бы побольше потенциально стимпанка и...
Да, еще, революцию приобрести туда, вообще прекрасно. Когда все это делают.
Сноходцы. Ключевые слова здесь у нас: сон, руины и долг. И здесь персонажи играют за неких чуваков, за сноходцев, которые могут входить в чужие сны. И они могут в них, искать всякие штуки, чтобы сражаться с кошмарами.
Здесь тоже нужно бросать D10 для определения успешности действий. Бросок такой составной, скажем так. Какое это значение дает успех плюс дополнительный кубик, десятигранный кубик, как всегда, мы очень любим. Здесь просто успех, есть то, что один успех забирается.
Не просто бинарно провал или успех, здесь вот чуть сложнее.
Да, еще чуть сложнее то, что у вас есть аж целых 13 атрибутов. Это больше, чем в 2 раза больше, чем нужно.
Вот, но в остальном здесь, в общем-то, особо ничего нет. У нас есть персонаж, у персонажа есть таблички артефактов, таблички кошмаров, которые могут встретиться.
Таблички с табличками, табличками погоняют, короче.
Есть концепция, то, что у этих сноходцев есть долг, что они должны бороться с кошмарами, но, опять же, как по мне, тут что-то не хватает.
Легко написать 8 плюс 2 умножить на 3 сложения. Сложно придумать это обоснование, правильно?
Справедливо.
Не знаю, понимал, такие вот правила, то есть, когда нужно что-то Надо на что-то умножать, потом складывать. Лишняя математика, такое чувство.
Ну, это нужно только один раз делать при создании персонажа, а дальше уже как-то...
Ну, да, да, да.
Уже не придется такое делать. Ну да, как по мне, не хватает информации. Здесь, да, мы можем род занятий придумать нашей группе сноходцев, но, опять же, не почему мы вместе, ну, тут отдается на откуп игровой группе, которая будет в это играть.
Будет ли?
Вопрос, конечно, интересный. Сон разума рождает чудовищ. И на обложке здесь картинка, которая как будто нарисована нейросеточкой, которая ты что-нибудь сказала, и она тебе нарисовала. Выглядит забавно.
Да, достаточно. Как будто сквозь современное творчество.
Ключевые слова у нас здесь. Руины, сон и кофе. О, интересно. А может быть, эти самые слова человек ввел в генератор, и ему нейросеть такой нарисовала. Но это не точно. Это спекуляции. И, по словам автора, это постапокалиптическая, драматическая игра о добытчиках припасов на руинах цивилизации. Как можно догадаться, у нас тут постапокалипсис произошел.
Опять.
Да, снова случился постапокалипсис. Мы сидим здесь в условном бункере. В промежутках между сидением в бункере кто-нибудь из этого бункера выбирается в поисках полезных припасов. Но не все так гладко. Ну, как будто постапокалипсис — это гладко. Помимо этого еще и некие болезнями заражаются. Так называемой болезнью заражаются члены группы, которая может проявлять себя во сне. И если вдруг человек заснет и у него случится приступ, он превращается в не очень хорошего и ничего не соображающего версию себя, которую еще вдобавок невозможно разбудить. Эту версию людей называют чудовищами.
Для определения успешности ваших действий нужно бросить два шестигранных кубика и вычесть из получившегося значения степень сонливости. И забавно, что степень сонливости дальше написана как отрицательное число. Вот, и результат должен быть равен или выше заявленной мастером сложности. И приведем пример, какие сложности обычно бывают.
Здесь есть между персонажами взаимодействие, и здесь даже есть примеры этих самых взаимодействий.
Вот, а вот ты сегодня просил, вот тебе, пожалуйста, заверни. Распишись.
Да, справедливо. И немножко правил по этой самой сонливости, когда она зарабатывается, и все в таком духе. Ну и буквально несколько абзацев на советы ведущему. Но иллюстрации хороши. Здесь не только на обложке такие нарисованные нейросетью иллюстрации, здесь еще и вот впоследствии они там встречаются. Это, мне кажется, неплохое решение.
Похоже, что постапокалипсис очень популярен среди людей. Я, конечно, люблю смотреть что-нибудь про постапокалипсис, но так, знаешь, один раз в год что-то вроде этого. Можно реже, я не расстроюсь. Не особо меня захватывает эта тема. Еще обычно, типа, во всех этих постапокалипсисах редко, когда люди именно группы пытаются выживать. Хотя, собственно, люди всю свою сознательную... Ну, все время своего существования как люди и...
Да, даже не очень несознательного, собственно.
Да, и даже до этого, собственно, выживали именно группами, а не поодиночке.
Социальные же животные все-таки.
Поэтому именно вот из-за этого меня очень привлекает постапокалипсис. Ненатурально как-то все. Вот, а если говорить конкретно по этой игре... Ну, я бы добавил каких-то характеристик, возможно, бы, да, что-то это, ну, чуть пошире бы, наверное, и сделал бы, хотя бы там несколько правил бы внес, потому что чем отличается один персонаж от другого, вы одинаково хотите спать и все, ну, в плане того, бросков кубиков, да, то есть у вас там все-таки разные истории, все такое, может быть, как-то вот и из этого бы вывел что-то. Хоть что-то, скажем так.
Ну, говоря, кстати, по поводу популярности постапокалипсиса, здесь тема метаморфозы и в одном из ключевых слов руины, поэтому в целом-то можно понять ход мысли, почему постапокалипсис возник.
Да, напрашиваются хаки на мутантов.
Справедливо, да.
Но не напросились, походу.
Или хак на лазере чувства, метаморфозы и руины.
Когда я придумывал свою идеальную игру, которая, точнее, свою неидеальную игру, которая мне не понравилась, я думал, типа, сделать долг и кофе, и чтобы про полицейских было.
О, неплохо.
Точнее, не долг, а сон и кофе. Или сон и долг. Сон и долг я хотел сделать. Типа, сон — это когда ты отдыхаешь, а долг — типа твой служебный долг.
Слушай, это забавный челлендж. Просто взять при следующем кашеваре взять два слова и написать как на лазеры и чувства. Тараканьи бега. И это игра-перформанс. про офисную работу и выгорание от лица мутировавших офисных сотрудников. Как тебе такое, Илон Маск? Из ключевых слов у нас здесь долг, руины и кофе.
Да, слушай, она прекрасная. Мне понравился больше, чем прошлая игра про офис, потому что она не настолько про бытовуху, скажем так. Здесь она саркастичная, ироничная, тоже высмеивает многие проблемы офисного работника.
И почему здесь игра перформанс? Потому что здесь есть конкретные советы ведущему по тому, как быть плохим начальником.
Да, это отдельная галочка для этой игры. Типа, нужно быть максимально плохим человеком, такое чувство.
Да, причем на этом завязана часть механики игры, потому что спойлеры на всякий случай. Потому что игроки не знают, что ваша цель — это быть максимально ублюдочным начальником.
Возможно, правда, после этого с вами играть не захотят, но...
Да, но это уже, конечно, совсем другая история. И забавного, я когда читал, я читаю, и местами я не мог понять, ну, правила и происходящее. Я такой, блин, я не понимаю. Но подумал, а это фишка, может быть... То, что во мне такая фрустрация, то, что я что-то не понимаю.
Вот вам ТТЗ, но я же ничего не понимаю. Работайте.
Вот. Здесь, мне кажется, почему вот стоит поиграть, если хочется чего-то прям необычного. То есть это настольная ролевая игра, в которой можно проиграть или выиграть. И это настольная ролевая игра, в которой у ведущего есть своя цель, о которой игроки не в курсе. И своя такая линия поведения.
Ну да, она такая... ироничные, это тоже трешовая отчасти. Ну, где-то примерно на 95% это...
Ну, то есть она такая, ну, трешовая не в смысле там трэш и анал карнавала, а вот в смысле тем, что, да, странные вещи на игре, и там и таблички есть со всяческими осложнениями, они тоже там несколько странные порой.
А, еще, кстати, забавно называется лист персонажа, трудовая книжка.
Вот, в общем, что бюро, что «Тараканьи бега», они вот про офис, но вот с разной точки зрения. И мне кажется, что та игра, и ее можно прочитать и, может быть, даже поиграть. Но насчет этой поиграть, конечно, не знаю, потому что вот быть плохим директором — это, знаете ли, странно.
А, нужна, короче, третья игра, чтобы называлась «Офис и директора».
Неплохо. «Туманные руины». В этой... В игре у нас есть следующие ключевые слова. Сон, долг и, барабанная дробь, руины. Со слов автора, это игра про должников могущественной корпорации, которые принимают участие в бесчеловечном эксперименте над собой. Персонажам предстоит пройти по местам, полным необъяснимых вещей, и умереть. Не один раз. И даже не два. Каждый раз, умирая или засыпая, персонажи переносятся в начальную точку и вольны пробовать другие подходы или пойти по тому же пути, но быть лучше в этом. Это такой настольный ролевой рогалик.
По-моему, в прошлый раз, когда мы читали игры, там тоже были такие штуки, типа это повторять действия. Слушай, я не знаю, сколько это удачно, я никогда не пробовал так играть. Я просто не знаю, хорошо это или плохо. В видеоиграх явно удачно.
Насколько удачно это в настольных ролевых играх, действительно вопрос. Потому что, если мы отталкиваемся от того, что это диалог, то хочется ли говорить одно и то же по нескольку раз?
Это может быть интересно в фильмах реализовано, там сюжет прописан, в общем, проблема.
Да.
А если говорить про механику, то для определения результативности ваших действий нужно бросить 2d6 и прибавить... число, равное количеству использованных тегов. Теги там идут от вашей личности, от снаряжения, что там еще от чего-то.
Недостатки, например.
Ну, например, да. И есть 3 уровня сложности. Собственно, это все сведения про бросок.
Ну, в большинстве случаев, да. Здесь еще у них есть механ о том, что вы можете как-то возвыситься при определенных действиях, тем самым экипировку получить, либо наоборот, как-то исказиться, изменившись в не очень хорошую сторону, как правило.
Опять же, наверное, нет какой-то яркой штуки, да? Что-то такого, что прям сильно отличило бы.
Ну, тут из такой яркой штуки, если можно сказать, это вот эта концепция рогалика о том, что вы можете одно и то же делать по нескольку раз и что-то с какими-то разными, видимо, результатами.
В общем, знаешь, это такое чувство, что это особенность, из-за которой можно в нее поиграть, и то, чтобы я изменил в одном флаконе.
У порога сновидений. И эта игра о переговорах людей и джиннов в средневековом Каире. С ключевыми словами кофе, сон и долг. И здесь действительно, что вы делаете в этой игре, это говорите. Здесь нет там ни боев, ничего такого. По концепции у вас, значит, открылся портал в типичном средневековом Каире, ну вы знаете, открылся портал в другой мир, и джинны, обитатели этого другого мира, им бы очень хотелось получить кофе, потому что кофе в их другом мире не растет, оно им очень нравится. Ну и вам тоже что-то хочется получить от этих джиннов.
А, для этого вы устраиваете переговоры по раундам, наверное, пытаясь торговаться от чего-то. И у этого есть нейромеханическая сложность. Чтобы получить успех, нужно выбросить на четырехгранной кости нужное число, какое каждому числу соответствует одна из четырех стихий. Вам могут помогать другие игроки или все. Вроде только другие игроки могут помочь вам добрать количество костей, количество успехов.
Да, и также там есть механ с тем, что вы можете, говоря про метаморфозы, вы можете эти стихии как-то переворачивать одну в другую, в зависимости от того, что у вас там на листе персонажа написано. Соответственно, ведущий может делать какие-то свои штуки, например, осложнения какие-то делать. Например, он может объявить то, что этого раунда переговоров недостаточно, нужно новый начать.
В этой игре, мне кажется, она не каждому подойдет. Начнем с этого. Потому что здесь нет как такового экшена, а тут довольно часто хочется, чтобы в игре была, ну, была какая-то движуха, да, чтобы перемежать эти вот ваши разговорчики какие-то просто маханием саблями.
Да, тут, наверное, из движухи вы можете очень сильно стукнуть по столу кружкой с кофе, пожалуй. Это будет самый экшеновый экшен, что здесь может быть.
Да, поэтому будет довольно сложно держать игроков постоянно в сфокусированном состоянии, скажем так, потому что очень сложно заниматься одним и тем же на протяжении долгого периода времени без изменений.
Все остальное, в общем-то, остается за кадром. Подразумевается, что у вас все, что вам нужно, это как можно больше кофе, чтобы впоследствии выторговать какие-то цели свои, достичь. А все остальное, оно, в общем-то, если у вас там возникла нужда в чем-то другом, то это решается просто вот так, оп, и все. Это не значит, что, конечно, вы не можете там договориться об ограблении каком-нибудь, но вы участвовать в ограблении подразумевает, что вы не будете. Вы о нем договоритесь, и, возможно, оно пройдет успешно, без вашего участия.
Мне стоит поиграть, если вам хочется много-много разговаривать.
Говоря про метаморфозы стихии, они тут есть всяческие, и здесь, получается, механизирован сам процесс переговоров. То есть вы там можете манипулировать это, вот для этого нужно там одну стихию в другую там перевернуть, или там наоборот, как-то авторитетом надавить, искренность какую-то свою показать. Если хочется прям механику переговоров и прямо сыграть в переговоры с средневековыми джиннами, то это весьма подойдет. Говоря про что бы я поменял, я бы добавил больше эстетики. Потому что здесь, может быть, мест каких-то, имен, еще чего-нибудь.
Ой, я помню книжку такую про как раз про Каир, там какой-то английский посол писал о том, что происходило вокруг него тогда. Я думаю, вот вдохновившись этой книжкой, можно было бы так красиво это писать.
Да, поскольку тут вот все, что есть, это то, что, ну, у нас тут средневековый Каир. Потому что там тут прямо вот хочется как-то, чтобы тебе в голову кто-то поместил вот эти вот эстетику каких-нибудь вот этих пуфиков, где вы лежите на этих пуфиках, не знаю, курите кальяны и переговариваетесь. Но, опять же, механика переговоров, если вам она нужна, то вот здесь можно что-нибудь попытаться подчеркнуть. Элементарные метаморфозы. Ключевые слова, которые используются, тут их аж 4. Сон, долг, руины и кофе.
Но они там хитрым образом используются, поэтому тут можно было и все, которые там до этого были слова, использовать таким макаром.
И это комедийная игра для 3-5 человек о приключениях эксцентричных волшебников в сюрреалистичном мире.
Ну, тут волшебники колдуют, бросая шестигранную кость, получая на 1-3 провал. 4-5 частичный успех, а на 6 успех.
Но это не самое интересное, что есть в этой игре. Так как у нас здесь есть 4 стихии, ну или такие свойства. Это барабанная дробь, сон, долг, руины и кофе.
Это почти как наша идея с тем, чтобы взял лазер и чувствуешь любыми словами.
Да-да-да.
Взяли 4 ключевых слова и сделали из них свойства, элемента.
И вот исходя из этих 4 ваших подходов, и у каждого из этих элементов есть свойства. Например, сон там приходит незаметно, порождает чудовище, исчезает. Исчезает из памяти. А долг, к примеру, тяготит, растет или убивает. И впоследствии ваши персонажи игроков могут открывать новые аспекты этого элемента. При вашем колдунстве вы можете использовать вот эту вот метаморфозу, и, исходя из вашего элемента, вы можете что-то делать, очень много всего. Вы тут, можно сказать, здесь можно играть со словами и выиграть даже. Например, у вас там есть долг, а у долга есть аспект «убивает». И вы можете что-нибудь там сколдовать и добавить свойство «убивает», например, к пирогу, чтобы он стал ядовитым.
Или черствым, и может, чтобы можно было ударить по голове.
Да. Или, к примеру, добавьте элемент «содержит закрытые вещи», «забытые вещи» к своему карману, чтобы найти там носок второй, который вы потеряли.
Можно добавить это к пирогу и найти там стамеску, например.
И это звучит, не знаю, как по мне, это звучит очень прикольно. Вот в это прям можно играть и орать, я считаю.
Да, вот ради этого можно играть из-за такой разноплановости.
Да, здесь еще так подано то, что это несколько комедийная штука, то, что вы такие высокомерные волшебники, которые хотят всем там что-то доказать, и вас все просят помочь, а вы такие, ну ладно, поможем, так уж и быть. Что несколько настраивает на немножко несерьезный лад, но вот эта игра со словами, как по мне, это очень классная идея.
Знаешь, оно как бы, ты вроде бы как всемогущий, да, но при этом ограничен в каких-то своих действиях, при этом эти ограничения тебя подталкивают...
К более креативному решению.
Да.
Всего этого.
Вот это хорошо, да.
Получается, контекстом твоя всемогущесть очень замечательно в рамочке помещается, а творчество в рамочках всегда лучше, чем творчество без рамочек. Вот это прям, мне кажется, хорошо. Поэтому если вы хотите поиграть со словами и выиграть, то вот вам прям сюда.
Ну и из того, что я бы изменил, это не стало бы так использовать ключевые слова в таком виде.
Ну тут они используются в двух местах. Они используются для элементов, и они еще используются для 4 королевств, которые есть в вот этом вот в мире элементарных метаморфоз таких, в мире снов.
Да, вот, на самом деле они тут гораздо уместнее используются, чем если бы это просто было бы, как помнишь, вот в приключениях, где там это название космической станции, например, просто было почему-то.
А, ну да, да.
Тут оно все-таки, когда оно здесь поглубже используется, и смысл имеет гораздо больше.
Мне кажется, это очень классная реализация основной темы с метаморфозой.
Да.